ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 23 мая 2017 года, 12 часов дня, полдень, говоря по-старому, московский полдень, такой достаточно прохладный для мая, хотелось бы чуть потеплее погоду, но все-таки солнце светит в наши окна, листва уже зеленая, радует глаза. И мы с вами, дорогие друзья, как и всегда по вторникам, читаем вместе Библию. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Я, вот признаться, немножечко отвык. Мне надо сейчас пару минут, чтобы как-то втянуться вот этот, в процесс такого монолога, обычного для меня по вторникам, потому что... Меня не было, 9 мая был, не было эфира, потому что праздничный день, вы слушали меня в записи, а потом я улетел в Свердловскую область, где работал в трех учреждениях для несовершеннолетних. Такая существует формулировка. Несовершеннолетние, вступившие в конфликт с законом. Их еще называют деликвентными или девиантными детьми. И у нас в стране существует для них разного типа учреждений. И я так вот в одном регионе посетил воспитательную колонию и специальное училище закрытого типа, и специальную школу в Екатеринбурге. И вот, честно говоря, чувства всегда очень смешанные при посещении таких мест, при общении с этими детьми, при работе с сотрудниками. Не самая легкая и не самая благодарная, поверьте, работа у людей, которые работают там постоянно, у педагогов, у воспитателей, у психологов. Потому что, когда вот эти два понятия совмещаются, ребенок и преступник, преступник и ребенок, в общем, это не так легко переварить. И вот сегодня, на вот фоне этих впечатлений, я, как и всегда, мы продолжаем с вами цикл псалмов восхождения. Снова эти псалмы восхождения, и на этот раз 129-й псалом. «Из глубины взываю к Тебе, Господи». И это, ох, как сегодня актуально. Вот это латинское «ex profundus». «Из глубины». И я убежден, что никто и никогда не сможет подняться высоко. А мы призваны к тому, чтобы подниматься высоко, к тому, чтобы стремиться к тому, что выше нас. Помните еще в одном псалме эта фраза «Подними меня на высоту, для меня недосягаемо». Так вот, никто и никогда не сможет подняться достаточно высоко, если он не спустился достаточно глубоко. Проблема, на мой взгляд, всех современных, так называемых, религиозных технологий успеха, я слово «технологии», как и «успех» ставлю в кавычки, в том, что они, к сожалению, эксплуатируют то, что лежит на поверхности. И поэтому у нас сегодня слово «популярность» довольно дешевое смешали со словом «слава», понятием глубоким, внутренним, светлым, и очень весомым понятием. Слово «удовольствие», в котором есть действительно много чистого, заменили таким пошлым понятием, как «удовлетворение». Интерес – это слово такое вот «интересно», да? Спутали уже с подлинной страстью, с желанием познания. Умение манипулировать окружающими предметами, иногда и людьми, и обстоятельствами, сегодня почему-то путают с талантом подлинным. Обаяние становится заслугой, убежденность недостатком. Словом, жить на поверхности сегодня удобнее, комфортнее. Проще. причем в самом дурном смысле этого слова. И я вспоминаю, и, наверное, много раз я говорил, наверное, эту фразу многие знают, митрополит Суростов сказал такую удивительную вещь о грехе, что грех – это отказ от собственной глубины, и с ним трудно не согласиться сегодня. И вот, мне кажется, вот эта молитва в 129-м псалме из глубины человеческой сущности взывает человек к Богу, обращается к Нему. Не с поверхности своих ощущений, не из примитивности своей ограниченной, узкой, узкого своего взгляда на вещи, на жизнь, на людей. Даже не из глубины своего отчаяния. Оно, бывает, очень глубоко нас бросает. Из глубины. Оттуда, как я вот всегда говорю, из глубины своего богоподобия. Потому что человек богоподобен. Он подобен Богу в сущности своей. Хотя никогда не будет ему равен. Потому что он сотворенное существо. И вот оттуда, когда оттуда человек взывает с Богом, согласитесь, даже при всем том, что слова могут употребляться те же, сама молитва другая. Она... И дело тут не в эмоциональной и не психологической составляющей, да, тут вообще как бы психоэмоциональное состояние ни при чем. Оно может быть разным. Это оттуда, куда никакие эмоции не достанут, взывает человек. Это общение духовное. И, понимаете, вот что там в глубине-то? Что за голос прорывается оттуда, сквозь этот отвлекающий шум чувств, сквозь стремительную суету мыслей, которые в нашей голове проносятся там, я не знаю, с десяток за одну секунду иногда. И иногда эти мысли, они как пчелы, знаете, вот жалят, жужжат, может быть, как мухи даже. Вот. И вот здесь, мне кажется, это... Я могу быть неправ, конечно. Может быть, это тут, конечно, как всегда, когда ты читаешь Писание, к твоему прочтению примешивается много чего личного. И о чем, может быть, и наверное, не стоит и говорить порой. Но мне кажется, здесь это молитва человека, который стоит на краю, на пороге. И я вот недавно... Такое удивительное стихотворение прочел в романе Селимовича «Дервиш и смерть». Любопытная книга, кстати. Сам, честно говоря, не знаю, как к ней относиться, но очень много в ней такого искреннего стремления к правде. И вот это о людях, которые, мне кажется, вот это четверостишие, я вам сейчас прочитаю, это о людях, которые стоят на пороге, которые у черты, которые стоят над пропастью. Безмолвная пропасть под ними, над ними высокое небо, а они на неверном канате, на опасной дороге жизни. Вот такое вот четверостишие, оно меня поразило, потому что в этом в каком-то смысле отражает жизнь любого человека, который из глубины взывает Господу. Ощущение у меня возникло, вы знаете, когда я готовился к этой передаче, когда вот почему-то я вспомнил Гайдара, его знаменитого «Мальчиша-кибальчиша», с этой невероятной тайной мужества и стойкости. Нам бы только... Ночь простоять, нам бы только день продержаться. Потому что очень многие вещи, которые происходят внутри нас, а уж тем более снаружи, могут толкнуть нас к отчаянию, к неверию и даже к ненависти. Смотрите, сколько страсти в этом. Господи, услышь голос мой, да будут уши твои внимательны к голосу молений моих. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? И я вот, читая это даже сейчас, если вот так проникнуться всей глубиной этой мысли о том, что нет и нет, не будет никогда ни одного человека права на этой земле. И ведь это не просто утверждение совестливого человека. Хотя само по себе это было бы неплохо. Нам сегодня этого ох как не хватает. Совесть – это идущая из глубины, запредельной собственной воли и собственному разуму и требующая исполнения зов человеческого существования к единству с самим собой. Это она, совесть, как говорит вот здесь Дитрих Бонхёфер, говорит нам, что мы не такие, какие должны быть. Что мы не те, какими даже хотим быть. И вот этот зов из глубины возникает как некий упрек, внутренний упрек самому себе в том, что мы не такие, что мы утратили это единство с Богом, самим собой. Это предупреждение о том, что мы можем себя потерять. Именно в этом смысле можно понимать слова Христа о том, кто потеряет свою душу. И вот этот зов обращен не просто к какому-то поступку неправильному, а к бытию неверному. И вот совесть, для чего она нам иногда нужна, это вот тот самый... Не всегда, кстати, хочу оговориться, надежный, но все-таки свидетель того, что что-то с нами не так. Это свидетель того, что есть какое-то иное бытие, что есть другая жизнь. Что все то, что нас окружает, и как мы живем, это не про то, сколько ты зарабатываешь, и как тратишь, и где отдыхаешь, и как ты себя чувствуешь. И даже не только о том, что у тебя болит. Что получается и что не получается. Вот это удивительная молитва человека, которому ведома потаенная глубина его собственного сердца. И вот такие люди, как Дитрих Бонхёфер, Александр Минь, Сергей Радонежский, ну, в каждом поколении их можно много набрать, да? Это люди, которые именно из этой глубины жили. И как бы мы ни относились сегодня с современным скептическим взглядом, оценивая их духовный опыт, их поиски нравственные, эти люди жили из глубины. И, к сожалению, сегодняшнее религиозное сознание от этой глубины предпочитает отказываться. Очень много... пытаясь выработать в себе каких-то навыков к тому, чтобы, обладая христианскими ценностями, приспособить их к современной действительности. А здесь человек, сталкивающийся со злом в себе, с несправедливостью в окружающем мире, с тем потрясающим совершенно количеством зла в душах людей, он, смотрите, как он реагирует, а кто же тогда устоит? Кто устоит, если удачи и падения нашего земного поверхностного существования станут критериями нашего человеческого достоинства. Кто устоит, если совершается преступление против этой собственной глубины? Из этой глубины, дорогие радиослушатели, апостол Павел кричит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти?» Из этой глубины. Но оттуда же доносятся и другие слова. «Но у тебя прощение, да благоговеют перед тобой». И вот каждый раз, когда я читаю это, вот эти строки, и вообще все, что касается прощения, я все больше и больше понимаю, что природа этого прощения, оно непостижимо. Хотя сущность его проста. И вот по мере того, как прощает нас Бог, прощают нас близкие люди, не только за то, что мы сделали, но и за то, какие мы. По мере того, как и учимся мы прощать, мы все больше и больше понимаем, что человек, вот как у Достоевского всегда была вот эта мечта, найти человека в человеке, да? Что вот этот самый человек, он познается в глубине. И вот если уж говорить о том прощении, которое здесь возвещает псалмист, то, конечно, это одна из немногих истин, которая не познается абстрактно, вообще не познается. Только на опыте, только в глубине своего сердца. И снова вынужден обратиться к Бонхёфферу, потому что он очень об этом здорово пишет. Человек каждый день умирает смертью грешника. Он несет рубцы и шрамы, которыми грехи уязвили его тело и душу. И вот подумать только, каждый день, и Бонхёффер тут прав, мы терпим неудачи в борьбе с самим собой, со своим собственным грехом, раны, которые нам наносят зло. Это ведь так утомляет душу. Это так истощает силы. И тут вдруг эти слова удивительные. У тебя прощение. Да благоговеют пред тобою. Слава Богу, что человек этот, молящийся, не простил себя сам, потому что многие люди давно уже себе все простили. В этом проблема иногда заключается. И вот здесь удивительная вещь. Вот у Тарковского, у Андрея Рублева есть такой момент, когда Максим Грек беседует с... Не Максим Грек, простите, а Феофан Грек беседует с Андреем Рублевым. Это удивительная сцена, где очень много цитируется Исаия, пророк. И он ему говорит: надейся на прощение Бога, но никогда не прощай себя. Сегодняшние вот эти попытки человека ввести в состояние психоэмоционального комфорта, при всем моем уважении к искреннему желанию иногда помочь людям страдающим, они иногда уводят от глубины. Понимаете? И вот здесь мы видим в этом 129-м псалме удивительную вещь. Человек взывает к Богу из глубины. И, судя по всему, человек восходящий – это человек, который имеет опыты глубокого падения. И, слушайте, как резко вдруг, как это и часто бывает в подобных молитвах, меняется тональность этого псалма. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю». И снова Бонхёффер, которого я очень люблю цитировать, объясняет это удивительно. Все прошедшее, слышите, все объемлется словом прощения. Все будущее исчезает в Божьей верности. И нет ничего более чистого в глубине, ничего более прочного, чем вот эта надежда на прощение Бога. Потому что давайте так честно зададим себе вопрос сегодня, когда на земле нет безопасных мест, и мало очень моментов, когда нашей душе не бросался бы этот вызов духовный. На что нам надеяться? На то, что мы не ошибемся? На то, что нам повезет? На то, что наша подлость и грех, известные нам самим, не будут незаметны для окружающих? Но ведь наша-то подлинная глубина знает, как это все ненадежно. Я бы даже сказал, ненадежно и безнадежно. И любые попытки обрести опору на поверхности наших чувств, желаний, устремлений, они обречены. Понимаете, это как утопающий, который пытается опереться на воду. И вот тут почему-то я вспомнил знаменитую Эврику Архимеда, который, купаясь в ванной, обнаружил удивительный закон, который состоит в том, что вес жидкости, которая вытеснена, да, телом, погружающимся в воду, вот, он равен весу этого тела. Я не хочу в нюансы вдаваться, но понимаете, когда Христос появляется в нашей жизни, когда истина входит глубоко в наше сердце, когда мы ей пропитываемся, когда мы погружаемся на глубину, это возможность вытеснить все остальное. Все остальное уходит туда, на поверхность. И понимаете, внутри, в глубине мы открываем надежду, которую вот так вот никакими технологиями и условиями не опишешь. Иногда для того, чтобы всплыть наверх, нужно одна оттолкнуться. И вот эта глубина, вот эта знаменитая латинская ex profundus, да, оттуда, из глубины, когда человек к Богу взывает, у него появляется совершенно иная опора в жизни. Особенно, когда мы понимаем, глядя уже на этот псалом с точки зрения Нового Завета, какую опору наше достоинство приобретает в Иисусе Христе. Ведь буквально вся Библия об этом кричит. И вот почему вот эта пронзительная речь человека, как вот обо всех пророках в свое время говорили, что пророки стоят все время над бездной своего сердца. Да, это люди, которые живут все время в таком состоянии, когда от неверия до веры один шаг, и наоборот. Это люди, которые, как у Высоцкого, да, ходят по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Люди, которые необыкновенно тонко чувствуют, глубоко осознают, широко понимают и далеко видят. И глядя на то, что происходит с нами, в нас, в мире окружающем нас, мы оттуда, из этой глубины, взываем к Богу, моля Его о милости и прощение, потому что, друзья мои, не просто так ведь Павел апостол пишет, что гнев Божий открывается на всякую неправду и нечестие человеков. которые подавляют истину в себе. Это же ведь страшно подумать, если 2000 лет это было актуально, то насколько более актуально это сейчас, когда в мире столько лжи, столько беззакония, столько неправды. Иногда, и вот когда поездишь по вот таким местам, в которых я бываю, потом, когда сравниваешь это с тем, что происходит иногда на телевидении, со всей этой пошлостью, со всей этой жутью, с тем, что люди перестали чувствовать и думать нормально. Волей-неволей встаешь на колени и молишься. Туда, в глубину, оттуда воззвать к Богу. Душа моя ожидает Господа более, нежели стража утра. Более, нежели стража утра. Так удивительно псалмист вот в перемене этой тональности обращается к Богу, которого он ждет, которого он зовет. Василий Ласточкин с вами сегодня на радио Теос в прямом эфире, дорогие друзья. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, а мы ненадолго прервемся, немножко переведем дыхание.
В эфире радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
23 мая 2017 года, 12 часов 29 минут почти. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин в Москве на радио Теос, и мы читаем 129-й псалом, псалом, который, знаете, я люблю слово «энтузиазм», но вот когда говорят иногда, вот на нем ведь далеко не уедешь. Нам всегда в жизни нужно что-то более прочное, более конкретное, что-то, что помогло бы нам тогда, когда ни наши навыки не помогают нам, ни наш опыт. Потому что даже хорошие пловцы тонут иногда. И даже иногда неумелые выплывают, барахтаясь в воде. Да, все вот как-то здесь, когда мы говорим об этом поражении внутреннем, которое человек испытывает в борьбе со злом, в борьбе с самим собой, с грехом, вот здесь вот эта молитва из глубины настолько важна. И вот иногда, мне кажется, обстоятельства жизни, провидение Божие так организовывать, чтобы нас в эту глубину толкнуть, как толкнули эти обстоятельства в эту глубину Иова, который из глубины, потом, взывая к Богу, повергал свои уста в прах. И здесь человек в 129-м псалме ждет Бога. Потому что вот эта тяжесть ответственности внутренней, если хотите, погруженная в его вот эту вот внутренность, вытесняет все лишнее. Душа моя ожидает Господа более, нежели стража утра. Более, нежели стража утра. Слушайте, повторенное дважды вот такое выражение, оно ведь не случайно дважды повторяется. Это не просто красивый образ или какая-то, знаете, красивая рифма. Нет, здесь не об этом речь идет. Речь идет о том, что душа, которую мучает, толкает, если хотите, совесть, не дает ей спать, ждет этого покоя. Как солдат, который на посту стоит, это не просто так, да? Ему хочется спать, он заснуть не может. Ждет вот этой стражи, смены караула, когда он сможет прийти, снять с себя оружие и отдохнуть. Вот о чем он здесь говорит. Внутренний человек наш, который создан по образу и подобию Бога, тот самый сокровенный, о котором Павел пишет в втором послании к Коринфянам, внутренний и вечный, а не временный и внешний, да, со всеми его привычками, навыками и так далее. Вот он, этого стража, который живет в нас, да, он его не погубит, он его не отвергнет, он его не изгонит. Но вместе с тем и он понимает, наш внутренний человек, что вот жить в постоянном напряжении мы не можем, слишком много стресса. Давайте вспомним Гоголя со всеми его страхами и так далее, где очень много, скажем так, мне кажется, как многие считают, его мать перегнула палку в его религиозном воспитании. Уж не знаю, как тут говорить. Очень, очень тяжело умирал. Но вот мне кажется, здесь вот этот момент наступает, когда мы, согласившись в чем-то правильном со своей совестью, должны теперь, после того, как мы обратились к Богу из глубины, ждать. Потому что на смену ночи всегда приходит утро. Там, где было отчаяние, может появиться надежда. Там, где было бессилие, вдруг может появиться и энтузиазм, и вдохновение какое-то. Потому что сегодня очень тяжело. Вот в эпоху такого тотального безразличия к вечному и внутреннему. В эпоху очень низкого качества внутренней жизни человека. Очень тяжело жить по убеждениям, жить по вдохновению. Для этого нужны силы, для этого нужны опоры, их надо каждый день брать у Бога и ждать, терпеливо ждать, когда Он даст нам силы. Идти дальше, плыть против течения и преодолевать этот стыд, дорогие друзья. Стыд, да. И здесь опять я снова привожу цитату из «Этики» Бонхёффера. Очень хорошо, что она недавно была переведена и издана. Человек стыдится. Стыдится, потому что он утратил нечто, относящееся к его изначальной сути, к его целостности. Он стыдится своей наготы. Стыд и раскаяние нельзя путать. Человек раскаивается, когда он что-то сделал не так. Стыд – это когда чего-то нет. Стыд древнее раскаяния. Это очень точно сказано, дорогие друзья. Очень точно. Потому что стыд – это когда у нас нет чего-то. Вот когда у нас просят голодный кусок хлеба, а у нас его нет. И нам стыдно, что нам нечего ему дать. Стыд – это когда нам не хватает сострадания, сочувствия. Стыд – это когда не хватает нам твердости в чем-то, уверенности, когда мы должны сказать «нет». Ну, и так далее. И в этом смысле меня поражает, ведь пророк Даниил, если вы вспомните, Иеремия тот же, а Иеремия вообще был плачущим пророком, как они говорили «стыд на наших лицах». Он покрывает их. И вот Бонхёффер продолжает эту мысль дальше. Если стыд является напоминанием человеку о его разделении с Богом и людьми, нам стыдно, я надеюсь, потому что пока человеку стыдно, он еще человек. А сегодняшнее бесстыдство, конечно, это эпидемия какая-то. Так вот, если стыд является напоминанием человеку о его разделении с Богом и людьми, то совесть – это знак его разделения с самим собой. Совесть – это голос, отпавший от Бога жизни. И вот понимаете, когда человек пытается мысленно преодолеть это разделение с самим собой, на мой взгляд, лучше всего это показано в послании к Римлянам, 7 глава, где апостол говорит, вот я то, что я хочу, я не делаю, то, что не хочу делать, делаю, да, говоря и о грехе, который в нем живет. Вот это вот разделение с самим собой. Внутренний человек, который обновляется в познании Бога, который любит правду, истину, да, и человек внешний, который живет в стыде, привыкая и приспосабливаясь к этим упрекам совести. Так вот, если вернуться к началу нашего псалма, к тому, о чем из глубины взывает молящийся Богу человек, ожидающий Бога, то прощение, о котором здесь говорится, оно спасает от стыда, но не делает бесстыжим. Оно освобождает от вины, но не делает безнаказанным. Мы ждем Бога, Его слово последнее. Потому что сегодня даже я вот такую фразу слышал избитую, с христианами не хочу ничего иметь дело, они верят в прощение и делают, что хотят. Мол, Бог нас простит. Понимаете, вот такое вот, это опять к чему я все это говорю, что это все очень поверхностно. Вот такое отношение к прощению, которое толкает человека к бесстыдству и безнаказанности. Человека религиозного вполне может быть, но совсем не зовущего Бога из глубины своей. И нам очень важно иногда видеть эту глубину в себе и ни в коем случае не отказываться, какая бы она некрасивая эта глубина у нас ни была. Будь то глубина сомнения или глубина отчаяния, куда бы нас ни толкнул собственный грех или чужое зло, оттуда мы можем звать Бога, умолять Его о прощении. Для себя ли, для своих обидчиков. Потому что здесь, честно говоря, понятно, что, скорее всего, псалмист просит прощения для себя, но это не очевидно. Вполне возможно, что он говорит не только о себе, но и о тех людях, которые его обидели. Из глубины. И вот этот мир, который, по словам Солженицына, многолюден, жесток, мир, в котором жить совсем нелегко, в отличие от, скажем, того мира, который придумывает нам мир рекламы, гламура и поверхностного взгляда на жизнь. Этот мир может нас утомить. Но вот как бы это банально не было, да, не звучало сегодня, жизнь очень сложная штука. И как кто-то сказал, самый лучший учитель, наверное, именно поэтому. Потому что иногда нас простым вещам учит Господь очень сложными способами. Мы иногда опрокидываемся навзничь, пытаясь преодолеть этот жестокий мир, борясь с самим собой. Такие, знаете, терпим глубокие нокауты. Судья уже давно перестал считать до 9. И вот какое-то падение, несчастье, беда, свой грех или чужой, толкают нас куда-то в глубину. И вот оттуда мы взываем к Богу. И вот, как вам сказать, вера, она ведет к смирению и ответственности. Там, в глубине, мы эту ответственность осознаем и принимаем. И вместе с тем понимаем, что справиться с ней мы не можем. И вот мы виноваты перед Богом, перед самим собой, друг перед другом. Взываем к Богу и говорим, вот нам эта тяжесть, она не под силам, Господь. Мы не можем ее нести, у нас не получится. И вот это удивительная вещь, когда мы ждем, как вот страж, ждем стражи, да, ждем, когда эта ночь кончится, эта темная ночь нашей души. Мудрость Бога, любовь Его бесконечная, делает с нашим сердцем что-то такое, чего мы никогда не в состоянии с собой сделать. Потому что никто из нас, если говорить откровенно и честно, не может устоять не только перед судом своей собственной совести, потому что ее-то иногда удается обмануть или усыпить хотя бы, не говоря уже о Божьем суде. О Божьем суде, о котором сказано в книге Откровения. Страшные слова, подумайте. Там, в вечности, вот этот белый престол, на котором восседает Господь, и от лица Его бежало небо и земля. И не нашлось им места. Вы понимаете теперь, как бесполезны попытки опереться на земное, душевное, внешнее и поверхностное? И вот почему так удивителен финал этого псалма. Как будто бы, да, вот я смотрю так, псалмист взывает, с одной стороны, к Богу из своей глубины, а в итоге эта молитва оказывается за весь Израиль, за весь народ Божий, если говорить уж так, к сегодняшними терминами. «Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его». Вполне возможно, что псалом этот был написан в эпоху, предшествующую вавилонскому пленению и рассеиванию, когда все было плохо. Вспомним плач Иеремии, эти удивительные главы, в которых слезы смешиваются с пеплом, с отчаянием перегоревших надежд на то, что все будет хорошо, что вот, мол, Бог не выдаст, свинья не съест, да, как мы говорим. И вдруг Иерусалим пал, и храм сожжен. И вот здесь эта молитва удивительная, потому что здесь все-таки уверенность в том, что Бог, и за это мы Ему благодарны, избавляет нас все-таки от того, что мы по-настоящему заслуживаем. Потому что здесь многое избавление, где интересное слово, многое избавление. Это ведь не просто избавление от последствий греха. Я с этим больше всего в тюрьмах сталкиваюсь. И, к сожалению, да, я когда объясняешь детям, подросткам, что бить человека по лицу нельзя не потому, что за это в тюрьму сажают, а потому что человеку больно. Нет, здесь много избавления, это когда мы избавляемся от причин, которые нас к греху толкают. Причин, против которых мы иногда устоять не можем. Потому что зло и грех в нас иногда занимают очень серьезную территорию, мы даже не знаем, какую. Так как мы не знаем, порой, наливая полную ванну воды и садясь в нее, сколько воды выльется на пол, мы не в состоянии предсказать ущерб от того, от наших поступков, я уже не говорю о мыслях и словах. И вот тут вариант такой, что это как смертельная болезнь, это диагноз, а нам самим не вылечиться никак. Только на милость Бога мы рассчитываем. И вот, подходя к концу этой передачи, дорогие друзья, вернувшись после поезда, где я сталкивался с очень многими людьми, живущими на грани отчаяния. И я хочу пожелать нам всем вот этой глубокой молитвы, потому что без нее не будет никогда правильного, высокого и достойного жития. Не будет никогда широкого взгляда на жизнь людей. И уж тем более мы никогда не поймем ту вечную перспективу, которая существует для каждой человеческой души, когда она надеется на Господа, надеется на то, что Он придет, утешит, ободрит, исцелит и избавит, потому что у Него много избавления. Потому что если он будет замечать наше беззаконие, то кто тогда устоит? Кто тогда выдержит? И поэтому давайте молиться о том, чтобы нам не потерять свою душу, не потерять себя. А для этого надо, ох, как надо уходить с поверхности. И на этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. До следующего вторника и желаю вам от всего сердца глубокой жизни, искренней веры и чистой-чистой надежды. Конечно же, не на себя, а на Бога. Всего доброго вам, дорогие друзья. Спасибо за внимание.